Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, приглашаем вас вновь присоединиться к нам на волнах радиостанции «Радонеж», чтобы в начале этого часа услышать очередную 13-ю передачу из радиоцикла религиоведа и писателя Владимира Ивановича Немыченкова о евхаристической жертве. Такая сложная, но очень важная для каждого верующего тема. 10 июля по новому стилю Святая Церковь совершает память преподобного Серапиона Кожеезерского, не так уж широко известный святой, угодник Божий. Поэтому давайте послушаем с вами внимательно его житие поучительное. Прозвучит оно примерно минут через 20 в эфире. Ну а в заключительной трети этого часа выйдет в эфир очередной выпуск литературной страницы радиостанции «Радонеж». Священник Сергий Карамышев, настоятель храма Пресвятой Троицы в поселке Каменники Рыбинской епархии, читает очередную, 6-ю главу своей книги «От Белоозера до Ярославля». Сегодня она посвящена преподобному Ферапонту и его обители. Геовед и писатель Владимир Иванович Немыченков продолжает разговор о евхаристической жертве.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Сегодня мы продолжаем наши беседы о евхаристической жертве. И после такого нашего затянувшегося предварительного подхода к этой теме, вот сегодня мы должны вплотную уже подойти к тому, что было заявлено с самого начала. Поэтому я напоминаю то определение жертвы, которую мы давали в одной из предыдущих наших бесед. Значит, с догматической точки зрения, жертвоприношение Богу есть священнодействие человека по преодолению расстояния или разделения тварной и нетварных природ, то есть человеческой и божественной, для установления их взаимообщения с какой-либо целью, а также для общения человека и Бога как личностных существ. Это с точки зрения, естественно, христианства.
То есть это самое главное, что мы имеем общение с Господом нашим.
Да, личность. Ну вот мы еще об этом, да, будем говорить, но личностное общение – это, конечно, первично. Потому что общение природ происходит через действие божественных энергий, которые вот сообщаемы в отличие от сущности. Но мы об этом еще скажем. Ну, напоминаю, что целями такого общения человека с Богом могут быть исполнение просьб жертвователя, умилостивление гнева Божия, получение прощения и примирения с Божеством, благодарение за оказанные милости и благодеяния, освящение святостью Божества, то есть получение силы для противодействия злым духам, покровительство почитаемого божества, получение бессмертия, могущества, да, загробного блаженства и обожения. Поскольку различие между тварной и нетварными природами по сущности и энергиям не может быть уничтожено, то целью истинного жертвоприношения Богу может быть только восстановление их единства по личностному способу существования. Мы об этом тоже говорили. Я напомню, что в результате грехопадения Адама и Евы вот это произошло от падения человечества в автономное существование, выпадение из связи с Божеством. Об этом вот много писал, пишет греческий философ и богослов Христос Янарас. Я вот некоторые цитаты его тут привожу. Так вот, это восстановление единства по личностному способу существования, это есть изменение способа человеческого бытия из автономного, отделенного от божественной жизни, которую мы имеем в результате грехопадения первичного, в ипостазированной божественную ипостась с обожением тварной природы нетварными энергиями божества. Собственно говоря, вот после этого грехопадения, вот это восстановление общения тварных и нетварных природ произошло только после вочеловечения Сына Божия. То есть в его ипостаси Сына Божия природы тварные и нетварные существуют нераздельно и неслиянно. И поэтому, собственно говоря, единственным подлинным таким жертвоприношением и жертвой является сам Господь наш Иисус Христос. Ну, мы об этом подробно говорили, вот, когда рассматривали всю земную жизнь Спасителя в качестве вот этих этапов жертвоприношения, который заканчивается вознесением, то есть то, что вот в предыдущих жертвоприношениях языческих и ветхозаветных, это называлось принятием жертвы Богом. В лице Иисуса Христа это произошло после вознесения и вхождения тварной человеческой природы в жизнь Святой Троицы, в ипостаси Сына Божия. После этого спасение человека заключается вот в приобщении нас к этой жертве Спасителя, результатом чего становится обуживание и усыновление по благодати, о котором святые отцы все время писали и говорили. То есть Сын Божий по природе у нас один в Святой Троице, а желающие иметь спасение получают усыновление по благодати, становятся богами по благодати, как это говорили святые отцы. А приобщение это совершается путем участия в главных таинствах Церкви, ну, таких однократных, как крещение, миропомазание, и многократных, через которые мы, в которых мы все время участвуем, это покаяние и Евхаристия. Я имею в виду минимальный набор таинств, необходимых для спасения, потому что понятно, что священниками становятся не все, и в брак вступают тоже не все, ну, в частности, монахи. Теперь вот поподробнее о жертве Евхаристии. Сначала то, о чем говорится в так называемом школьном богословии. То есть во всех учебниках догматики и, в частности, в православной энциклопедии, которая сейчас доступна в электронном виде, есть раздел Евхаристии. Кстати, в православной энциклопедии очень большой. Там две отдельных статьи очень большого размера. Но в первой из этих статей есть относительно небольшой раздел, который так называется «Евхаристия как жертва». Такой же раздел есть во всех догматических учебниках по христианскому богословию. Вот в этом разделе коротко говорится, что Церковь верит в то, что Евхаристия есть истинная и действительная жертва. Ну, в частности, вот это у митрополита Макария в православном догматическом богословии во втором томе это написано. В святоотеческой литературе в качестве наименования Евхаристии очень часто используется выражение «бескровная жертва». Ну, одновременно говорится, что это жертва хвалы, благодарения, умилостивления. Приведу несколько цитат из творения святого Николая Кавасилы, о котором я говорил когда-то, когда мы только начинали эти беседы, о том, что вот ему принадлежит одно из лучших толкований византийских, которые к нам пришли, о божественной литургии. Вот что он пишет о жертве. Жертва совершается в самом освящении хлеба, имеется в виду те святые дары, служебные просфоры, которые освящаются во время литургии. Эта литургия есть не образ или вид жертвы, а истинная жертва. Не хлеб принесен в жертву, а само тело Христово. Жертва Агнца Божия только одна, и однажды совершилась. Хлеб прилагается не в вид закаления, а в само закаление, в само тело Господа, принесенное в жертву. Эта жертва совершается не через заклание, а через приложение хлеба в закланного Агнца. Ну, там же святой Николай пишет, что после приложения святых даров хлеб, который сам по себе, то есть просфор, не является жертвой, становится жертвой. Ну, смысл этого заключается в следующем. Что независимо от нашего богослужения, как бы независимо от нас самих, в истории человеческого спасения, в священной истории, да, уже сам факт принесения жертвы Спасителем состоялся вот 2000 лет назад. Мы его подробно рассмотрели по всем этапам жизненного пути. И во время литургии священник или епископ, то есть тайный совершитель, совершает положенные моления, совершает положенные действия. Благодатью Святого Духа происходит приложение предложенных святых даров, то есть просфоры служебные, да, агнцы, в тело и кровь Христовой, и то, что было, ну, таким богослужебным хлебом, оно превращается в тело и кровь Христову, то есть в тело самой жертвы. И именно этой жертвой мы причащаемся и приобщаемся.
Под видом хлеба и вина, да, вот это важно тоже подчеркивать, наверное, для, ну, для новоначальных, что ли, для людей, которые порой
этого пугаются. Я, конечно, понимаю, что, как бы, ну, да, то есть, ну, да, под видом тела и вина, потому что, ну, тут есть разные формулировки там еще, вот, ну, ладно, не будем об этом. Значит, как это не удивительно, но в тексте, то есть в самом чине совершения божественной литургии о жертве, по крайней мере, гласно, почти не говорится. То есть, если посмотреть только гласные молитвы, те, которые священнику положено говорить вслух всего народа, то есть слово «жертва» употребляется всего один раз. Это происходит после пения символа веры, когда хор на возглас диакона «Станем добре, странем со страхом, вонмин святое возношение в мире приносите», хор отвечает «Милость, мир и жертвохваление». Вот, собственно говоря, это единственное упоминание гласное. Остальные все упоминания, которые есть, они в так называемых тайных молитвах. Значит, я еще раз, значит, подчеркну, что я сейчас буду цитировать некоторые места из этих молитв, чтобы там как-то не было каких-то смущений у слушателей, что я какие-то тайны выдаю. Ну, я еще раз напомню, что тайные молитвы – это все-таки не секретные молитвы, а те молитвы, которые изначально говорили вслух, потом, ну, примерно с VI века в Византии установилась практика совершения их негласного произношения, то есть не вслух всего народа. В последнее время практика сейчас восстанавливается древняя. Во многих приходах эти молитвы читаются вслух, там даже в микрофон, и вслух всего народа. Ну и кроме того, значит, эти все тексты эти, всех этих молитв доступны как в печатном виде, так и в электронном. То есть я вот когда готовился к передаче, ну, у меня тут есть дома, конечно, литература, но я просто, чтобы текст был под рукой, я просто в интернете легко нашел там просто весь чин литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого со всеми тайными молитвами, весь присутствует в открытом доступе. Поэтому я как бы никакой тайны не раскрою и как бы греха не совершу. Теперь вот что касается тайных молитв. Ну, вот есть так называемая молитва верных первая. Это те молитвословия, которые священник произносит в алтаре уже после удаления оглашенных. Вот, как я напомню, есть две части литургии. Литургия оглашенных и литургия верных. Так вот, значит, первая молитва, которую священник читает в алтаре, в чине, ну, я буду цитировать по тексту современного действующего чина литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, потому что те, кто знают, знакомы с курсом исторической литургики, они знают, что было в древности много обрядов литургических, и просто эти сборники сейчас опубликованы, они еще до революции были опубликованы, есть литургические молитвы других обрядов. Но в нашей церкви православной сейчас установилось в практике применение только двух литургий. Это Иоанна Златоуста и Василия Великого, наиболее распространенные. Это Иоанна Златоуста и Василия Великого 10 раз в году служится в литургии. Вот недавно Великим постом мы закончили служить 10 этих случаев. Так вот, значит, в чине литургии Иоанна Златоуста в первой молитве верных священник молится, то по-русски буду, чтобы было легче на слух воспринять: «Сотвори нас быть достойными, чтобы приносить тебе моления и мольбы, и жертвы бескровные о всех людях твоих». То есть в тексте упоминается бескровная жертва. В параллельном тексте Василия Великого говорится: «Принесем тебе жертву хваления и благоволить, чтобы приятнее быть и жертве нашей». То есть употребляется, значит, два выражения: «жертва наша» и «жертва хваления». Но все это было потом услышим в тексте, когда я буду говорить непосредственно о богословии святителя Григория Богослова. Но вот предварительно я решил, что будет полезно все-таки напомнить о том, что о жертве говорится и в современных чинах, а не только в IV веке, когда жил святитель Григорий. Во время пения херувимской песни священник читает тайную молитву, которая начинается словами «Никто же достоин». То есть это такая покаянная молитва о том, что тайный совершитель считает себя недостойным совершать великие таинства, и поэтому просит прощения и благоволения Божия на свои действия. В частности, там есть такое выражение: «Неизреченного ради безмерного твоего человеколюбия непреложно и неизменно был еси человек, и архиерей нам был еси», то есть первосвященник, «и служебные сия, и бескровные жертвы священнодействия предал еси нам, яко владыка всех». Значит, ну, в русском параллельном переводе последнее выражение переводится как «священнодействие этого общего служения и бескровной жертвы ты предал нам». Ну, по всем аспектам вот этого евхаристического жертвоприношения наиболее ценной и содержательной для нас является молитва, которая называется «молитва приношения». Она читается священником сразу после великого входа со святыми дарами в алтарь. В литургии Иоанна Златоуста священник молится так: «Господи, Боже Вседержитель, в едине святи, приемли жертву хваления от призывающих Тебя всем сердцем. Прими и нас, грешных, моления, и принеси ко святому Твоему жертвеннику, и удавли нас, приносите Тебе дары же и жертвы духовные о наших грехах и о людских неведениях, исподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже быть и Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитесь духу благодати Твоей благому в нас и на предлежащих дарях сих и на всех людях Твоих». Значит, я еще раз оговорюсь, что вот эти тайные молитвы, которые я цитирую, они не являются тайносовершительными. То есть это все предварительные молитвы. А молитвы на приложение святых даров, естественно, я читать не буду. Кроме того, в них о жертве ничего не говорится. Поэтому я как бы еще раз предупреждаю, чтобы не было какого-то смущения, что я по радио читаю там тайно-совершительные молитвы. Они такими не являются. Это предварительные молитвы, которые подводят всех участников богослужения к наивысшей его точке, тогда, когда совершается вот так называемая анафора или сам евхаристический канон.
Их читает только священник, да, Владимир Иванович?
Да, во-первых, он читает только священник. Я могу даже сказать о том, что вот в нашей богословской школе, что называется, в школах, об этом всегда говорится. То есть у нас в практике даже обучение священнослужителей такое благоговение сохраняется к этим молитвам, что они никогда не читаются в порядке научения или тренировки священнослужителя. То есть, если эта молитва читается, она читается только во время богослужения и только во время самой реальной службы. Вот если даже священнослужитель первый раз после рукоположения это делает, он может делать, так называется, при моральной поддержке в присутствии более опытных священнослужителей, но он никогда не читает эти молитвы, например, заранее, где-то, чтобы потренироваться, там какие-то пробные действия делать, то есть это считается кощунством. Вот я понятно говорю?
Да, спасибо.
Вот, поэтому вот те молитвы, которые я читаю, это все предварительные молитвы, то есть это молитвы приготовления. Как я уже говорил, что вот эти тайные молитвы, они все-таки читались вслух и сейчас читаются, но тем не менее это все время наше, ну как протоиерей Александр Шмемов говорил, мы восходим. То есть участники богослужения, литургии, они возводятся как бы на мысленное небо. И поэтому поются антифоны, то есть соответствующие случаю псалмы. Ну вот воскресные псалмы мы все привыкли, мы их знаем. Первый, второй антифон, когда поется. На третьем антифоне мы обычно в обычном богослужении воскресном поются заповеди блаженства. Священник при этом читает вот, значит, тайно или гласно вот эти молитвы, и мы постепенно, как бы сами священнослужители и все миряне, стоящие в храме, так сказать, по ту и другую сторону алтаря, мы, так сказать, мысленно и таинственным образом возводимся на вот это духовное небо, приближаемся вот к этому моменту тайносовершения. Вот, так, значит, в чине Василия Великого вот, эта же молитва немного отличается по тексту. Там священник просит: «Да будем достойны приносить тебе словесную сию и бескровную жертву». То есть появляется термин еще «словесная жертва». При этом он просит о том, чтобы мы приносили эту жертву о наших согрешениях, о людских невежествиях, юже, то есть ту, которую ты, приняв во святый и пренебесный и мысленный твой жертвенник, воню благоухания, вознеспасли нам благодать святаго твоего духа. И дальше вот это такое основное отличие вот этой молитвы Василия Великого. Василий Великий перечисляет жертвы ветхозаветных праведников. Значит, священник молится: «Призри на ны», то есть на нас, Боже, «и вишь на службу сию нашу, и прими ее, якоже приявы си Авелевы дары», то есть жертву Авеля, «Ноевы жертвы, Авраамова всеплодие», то есть тоже жертвоприношение, «Моисеева и Ааронова священство, Самуиловы мирные». Ну, в данном случае это просто синонимы жертвоприношения употребляются. «Якоже приялось от святых твоих апостол истинную сию службу, сисы от рук нас грешных, приими дары сие в благости твоей».
Продолжение беседы писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.
Жития святых. Предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Макария Веретенникова о преподобном Серапионе Кыжеизерском. Память преподобного Серапиона 27 июня, 10 июля по новому стилю.
В Священном Писании есть такие слова. «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Много славного Господь являл через них величие свое от века, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Святые Господни – это соль земли, которые своими трудами и молитвами осоляли и осоляют весь мир. Святая Русь прославилась множеством отечественных подвижников и явлением чудотворных икон. Интересно, что на ниве русского православия трудились также святые различных национальностей. Русь приняла свою веру из Византии, став ее достойной преемницей. И на Руси спасались и подвязались подвижники нашей Матери Церкви. Это был преподобный Лазарь Мурманский, преподобный Кассиан Грек Угличский, преподобный Максим Грек. Среди русских святых мы видим также выходцев из западных стран. Дочь шведского короля Олафа, благоверную Анну Новгородскую, супругу князя Ярослава Мудрого, а также преподобного Антония Римлянина, блаженного Прокопия Христа ради юродивого Устюжского чудотворца, блаженного Исидора Твердислава Ростовского, блаженного Иоанна Власатого Ростовского, преподобного Макария Римлянина Новгородского чудотворца. На Руси подвязались также выходцы из славянских народов. Из моравских пределов прибыл святой Меркурий Смоленский, а с Афона – сербский инок преподобный Савва Крыпецкий. Венграми были преподобный Моисей Киево-Печерский Угрин и преподобный Ефрем Новоторжский. Русская земля вынесла монголо-татарское иго, покорив затем татарское ханство. Московским князьям приходили служить татарские царевичи. Известны также русские святые татарской национальности. Благоверный Петр царевич Ордынский, ростовский чудотворец. Потомком татарского баскака был преподобный Пафнутий Боровский. В 1552 году в Казани пострадали два новокрещенных татарина – Петр и Стефан. Менее известно имя преподобного Серапиона Кожеизерского. Это был сын казанского мурзы Туртас Гравирович, который был приведен в Москву в 1552 году после покорения Казани. Здесь он был просвещен святым крещением и назван Сергием. В это же время в Москве были крещены татарские царевичи Утимишгири и Едигер Магмед, о чем сообщается в летописи. В свои детские годы будущий святой жил в семье боярина Захарии Ивановича Плещеева, который был женат на астраханской царице Ильякши, нареченной во святом крещении Юлианию. Захарий Иванович, видный воевода своего времени, после взятия Казани он был оставлен там на годовое. Род Плещеевых восходит к святителю московскому Алексию, потомки которого служили предстоятелем русской церкви. В детские годы Сергия, будущего кожеизерского подвижника, приходилось на время, когда главой русской церкви был митрополит всероссийский Макарий, который был канонизован 5 лет назад на соборе русской церкви в Троице-Сергиевой лавре. Святитель Макарий много потрудился, собирая духовные и письменные сокровища на Руси, а также прославляя русских святых. Канонизируя отечественных подвижников, он постоянно при этом общался с подвижниками своего времени, которые были позднее причислены к лику русских святых. Связующим звеном между ними был преподобный Александр Свирский. Среди святых собеседников святителя мы видим миссионера русского севера, преподобного Трифона Печенгского, преподобного Макария Римлянина, преподобного Даниила Переяславского, преподобного Максима Грека и других. Митрополит Макарий возглавил архиерейскую хиротонию первого казанского святителя архиепископа Гурия. Во время митрополитчих богослужений в Кремлевском Успенском соборе молился святой блаженный Василий Христа ради юродивой. Также, несомненно, молился во время богослужения святителя Макария и будущий святой преподобный Серапион Кожеизерский. Сохранившееся житие святого скудно историческими данными и довольно редкое в рукописной книжности Древней Руси. Барсуков указал только 2 списка его жития. Русский историк Василий Осипович Ключевский так характеризует это житие. В XVIII веке был составлен ряд сказаний о подвижниках Кожеизерского монастыря, получивший от позднейшего писца название летописи. Сказание об основании монастыря и о первом строителе его Серапионе написано каким-то монахом, пришедшим в Кожеизерский монастырь во 2-й год после смерти Серапиона, в 1613 году, то есть. Этот очерк, не лишенный любопытных указаний, но вообще краткий и не вполне точный в подробности, хотя автор писал по рассказам сотрудников Серапиона. В житии сообщается о крещении будущего святого, о его трудах по созданию Кожеизерской обители и пропитанию братьев, обращает на себя внимание, с какими трудами и искушениями настоятеля было сопряжено начало этого монашеского вертограда, который испытал поругание и побои, терпя недостатки, скорби и озлобления. Но Господь «презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их», напишется о сем для рода последующего и поколения грядущее, восхвален Господа, говорит псалмопевец. Действительно, сила Божия в немощи совершается, и Кожеизерская обитель молитвенными трудами настоятеля стала школой монашеского делания. В дореволюционном описании встречаем объяснение такому названию «Кожеизерский». Монастырь на Лобском полуострове, омываемом водами озера Кожи, которое по своим береговым очертаниям имеет вид распростертой кожи. Еще ранее здесь трудился старец иеромонах Нифонт, который принял Сергия и со временем сподобил его ангельского образа с именем Серапиона. Начало обители, то есть поселение святого на этом месте, в одном случае относят к 1565 году, в другом случае к 1566 году. Выдающийся исследователь русской книжности архиепископ Филарет Гумилевский датирует приход преподобного Серапиона на Кожеизеро 1560 годом. Эта дата более точна, так как согласно грамоте царя Федора Иоанновича, к 1595 году святой пустынник трудился над созданием монастыря уже 36 лет. Видя усердные подвиги преподобного по созданию монастыря и оттого уба времени, начавши жителей Онеги реки, к сему богодухновенному мужу и начальнику старцу Серапиону много веру и любовь имейте, и подаваху ему кижды от имений своих. В новосоздаваемую обитель стали давать вклады. Например, в 1577 году были даны вклады в монастырь на Кожеизеро к Богоявлению. Позднее иеромонах Нифонт скончался, отправившись в Москву. Поэтому в последующее время преподобный Серапион сам неоднократно путешествовал в Москву и спрашивая там помощи на строительство обители. Так, в 1585 году он просит царя Федора Иоанновича об отводе места для святой обители, заведенной Нифонтом. Великий государь, уважив просьбу старца, приказал отвести место под обитель полуострова Лопский и кругом озера Кожи, матерой земли по 4 версты во все стороны, на что дана в 1585 году. Году 30 сентября царская грамота, а с нею и от митрополита Дионисия благословенная грамота на устроение обители. В ней, согласно справочного труда Денисова о монастырях Российской империи, было создано 3 храма в 1589 году, в год учреждения патриаршества на Руси, главный собор обители во имя Богоявления Господня. 2 года спустя во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, в 1591 году храм во имя святителя Николая. Названная грамота Федора Иоанновича интересна тем, что в ней описаны повинности, которые должен был нести Кожеизерский монастырь в пользу государства. Там говорится, учали посылать с Москвы в Богоявленский монастырь опальных людей, а им, где старцам, и самим питатись нечем, и беречь этих людей некому. Обитель не получала никакой царской руги, то есть материальной помощи на содержание, а должна была сама платить подати государству. Более того, в грамоте говорится, что иноки снабжали ратных людей подводами и одолжали великим долгом. Очевидно, имеется в виду помощь во время военных действий русских против шведов в Финляндии зимой 1592 года. Царь Федор Иоаннович своей царской грамотой освободил монастырь от повинностей, предоставив ему льготы. Таким образом, преподобный Серапион с пользой для обители, по крайней мере, дважды в 1585 и в 1595 годах посетил Сталинград, Москву, где в свое время принял святое крещение, принял христианство, отвергшись мусульманства. Подвязаясь добрым подвигом, он был примером для монастырской братии, в стяжании монашеских добродетелей, и Господь наградил его долгой жизнью. Последние годы своего многотрудного жизненного пути святой старец посвятил усиленной молитве, уготовляя себя к блаженной вечности. В 1608 году, по прошению отягченного старостью подвижника, поставлен был в игумена обители Аврааме, ученик его. Блаженный Серапион скончался 27 июня 1611 года, оставив после себя до 40 иноков в общежительной обители своей. Сохранились сведения о посмертных чудесных явлениях преподобного Серапиона Кожеизерского. Дата канонизации святого неизвестна. Архимандрит Леонид Кавелин сообщает следующее о преподобном Серапионе Кожеизерском. Есть житие и служба, в которой другой канон – творение Макария, митрополита Гревенского, который был заточен в Соловки в 1666 году. Составителем жития считается инок Боголеб, постриженник Кожеизерского монастыря. Однако в последнем патриаршем издании богослужебных миней, вобравших в себя максимально русскую гимнографию, отмечена лишь только память святого Серапиона в день его блаженной кончины, 27 июня. Поэтому, возможно, у отца Леонида Кавелина ошибка, так как указанный им автор является составителем службы преподобному Никодиму Кожеизерскому. Время деятельности преподобного Серапиона и, прежде всего, строительство Кожеизерского монастыря пришлось на тяжелое время в русском государстве. Начало опричнины, затянувшаяся Ливонская война, пресечение царской династии, начало смутного времени. Однако Кожеизерская обитель явилась школой благочестия и воспитания иноческого духа. Как известно из истории, позднее в Кожеизерском монастыре под руководством его основателя полагали начало своим монашеским подвигам преподобный Леонид Устьнедумский, а также преподобный Никодим Кожеизерский. Толстой Михаил Васильевич исследователь русской агеографии, сообщает имя еще одного инока-сподвижника преподобного Серапиона. Антонием, по местному преданию, назывался в схиме блаженный Авраамий, ученик и преемник преподобного Серапиона. С 1642 года по 1646 год настоятелем обители был игумен Никон, ставший впоследствии всероссийским патриархом. Преподобный Серапион Кожеизерский нашел на Руси свою вторую родину, и не только страну, но и духовную отчизну, приняв православие. Все названные святые трудились на благо святого православия, созидая своими трудами и подвигами святую Русь, нашу страну. Их святость и ревность служат и поныне добрым примером всем нам, обращающимся к их духовным заветам. Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды, народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу, говорится в Священном Писании. Действительно, русская православная церковь, совершая их священную память, являет нам их благочестивые заветы, молитвенного служения миру и братолюбию наших соотечественников.
Жития святых.
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Священник Сергий Карамышев продолжает читать свою книгу «От Белоозера до Ярославля».
Глава 6. Преподобный Ферапонт и его обитель. Преподобный Ферапонт Белозерский и Можайский, примечание, родом из дворян Поскочины города Волоколамска. Расставший со своим другом Кириллом, основал собственную обитель во имя Рождества Пресвятой Богородицы на перемычке между двумя озерами Бородавским и Пасским. Как и к преподобному Кириллу, к нему вскоре стали стекаться иноки. Однако, если Кирилл ушел из Симонова монастыря в сане архимандрита, Ферапонт оставался простым монахом и не хотел возлагать на себя бремени настоятельства. К великой радости старца, в основанный им монастырь, пришел иеромонах, он и стал совершать богослужение. Сам же Ферапонт трудился с остальной братьей, ничем внешне не отличаясь от нее. Так продолжалось до тех пор, пока князь Андрей Дмитриевич Можайский не попросил старца Ферапонта основать подобную обитель близ Можайска. Преподобный увидел в этой просьбе волю Божию и, не сомневаясь, отправился в путь. Здесь при горячем содействии князя был основан, как и в Белозерских пределах, монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, которым старец управлял уже в сане архимандрита. Как и преподобный Кирилл, Ферапонт мирно скончался в 90-летнем возрасте 27 мая, через 426 года. Его мощи почивают в Ферапонтовом Можайском монастыре, который, слава Богу, теперь возрождается, обретая былую красоту. В 15 веке в Ферапонтовой обители подвязался преподобный Мартиниан Белозерский. Этот подвижник родился и вырос недалеко от Кирилловой обители. В 13 лет он оставил родной дом и пришел к преподобному Кириллу в ученики. В монастыре отрок обучился грамоте и стал переписывать книги. Принял монашеский постриг, как достойнейший был затем посвящен в иеромонахи. По кончине преподобного Кирилла Мартиниан удалился на остров озера Воже, где вскоре вокруг него собрались иноки. В это время братья Ферапонтова монастыря просило принять его на себя бразды правления. Мартиниан согласился и привел монастырь в цветущее состояние. Великий князь Василий Темный просил Мартиниана перейти в настоятели монастыря преподобного Сергия Радонежского, он и на это согласился. А в 1455 году вернулся в Ферапонтов, откуда уже не удалялся до самой своей кончины в возрасте 85 лет, последовавшей 12 января 1483 года. В 1438 году один из князей рода Оболенских женился, но уже через год его супруга скончалась при родах. Тогда молодой князь воспринял это как знак свыше, постригся в монахи и ушел в Ферапонтов монастырь под духовное руководство преподобного Мартиниана, от которого получил в постриге имя Иоасафа. В 1481 году он был избран в архиепископы на ростовскую кафедру. Другом и самолитвенником Иоасафа стал боярин грек Константин, прибывший в 1478 году на Русь в свите царевны Софии Палеолога. В 1488 году архиепископ Иоасаф оставил кафедру, чтобы вновь поселиться в Ферапонтовом монастыре. За ним последовал и Константин. Удалившись от мира, архиерей инок с живостью откликался на вопросы, волновавшие современников. Так сохранилась его переписка со святителем Геннадием Костро-Новгородским по поводу ереси жидовствующих. Преподобный Мартиниан не оставлял своими заботами Ферапонтова монастыря и его иноков по кончине. Так однажды он явился греку Константину во сне, держа в руке жезл. Старец приказал боярину: «Постригись». Тот ответил: «Не постригусь». Тогда Мартиниан продолжил: «Если не пострижешься, буду бить тебя жезлом». После этих слов Константин проснулся и поспешил рассказать сон архиепископу Иоасафу. Тот посоветовал немедля принять постриг, что и было исполнено. В монашестве Константин получил имя Кассиана. Он недолго прожил в Ферапонтове, отправившись в Углич. Поэтому известен теперь под именем преподобного Кассиана, углицкого чудотворца. Представился он 2 октября 1504 года. Сподвижник святого Мартиниана, преподобный Галактион Белозерский, для сокрытия своих добродетелей юродствовал. За смирение Господь наградил его дарами пророчества и чудотворения. Предание рассказывает, как однажды пришел блаженный Галактион с братьей в только что отстроенную монастырскую трапезу. Братья начала хвалить новую храмину, но Галактион, как бы, между прочим, заметил о ней: «Добра-то добра, да не долговечна». Кажется, никто не придал словам блаженного значения, однако они сбылись на следующий же день. Загорелась келья одного из иноков, огонь перешел на другие строения, потом на трапезу, и она сгорела дотла. Когда загорелась келья владыки Иоасафа, тот вспомнил, что в ней осталась драгоценная вещь, предназначенная на монастырское строение, и весьма огорчился. Галактион укорил Иоасафа за малодушие, а тот ответил, что жалеет не о своей потере, но монастырской. Тогда блаженный попросил его точно указать, где лежит сокровище, и, осенив себя крестным знаменем, бесстрашно вошел в пылавшую келью. Взяв там искомую вещь, он положил ее перед владыкой в присутствии изумленной братья и сказал Иоасафу: «Вот не тужи, о худом деле скорбишь». Ожидали, что загорится деревянная звонница, и подошли рубить ее топорами, чтобы спасти от огня колокола. Но блаженный, подбежав, оттолкнул всех и заявил: «Этому не гореть». Сам стал у звонницы и огонь ее не коснулся, хотя все близ стоявшие строения сгорели. В 1506 году великий князь Василий Иоаннович предпринял поход против Казани. По этому поводу преподобный Галактион сказал: «Великий князь еще долго будет хлопотать о Казани. Родится князь Иоанн, тот овладеет Казанским царством». В том же 1506 году преподобный Галактион представился ко Господу. Его память 12 января. Бесценное сокровище Ферапонтова монастыря в Белозерских пределах фрески иконописца Дионисия, ученика преподобного Андрея Рублева. Прежде Ферапонтова Дионисий с сыновьями Феодосием и Владимиром уже послужил Богу своим искусством в Пафнутьевском-Боровском монастыре, Успенском соборе Московского Кремля, Иосифа-Волоколамском монастыре. Так что работа Дионисия в Ферапонтове, «Лебединая песнь» иконописца, вобравшая в себя всю глубину его богопросвещенной души, вознесшая его талант до степени совершенства и продолжающая звучать целое столетие. Исследователь древнерусского искусства Василий Тимофеевич Георгиевский, вышедшей в 1911 году книге «Фрески Ферапонтова монастыря», пишет, цитата: «Главное достоинство ферапонтовской росписи, которая сразу бросается в глаза всякому, даже поверхностному наблюдателю, это необычайный общий тон всех фресок, делающий их воздушными, как бы подернутыми легкой дымкой. Конечно, в настоящее время фрески запылили, в значительной степени выцвели и приобрели некоторую патину блеклой древности, но и в настоящем своем виде они производят глубокое впечатление на каждого своей колоритностью, нежными тонами и какой-то особенной воздушностью всех изображений». Конец цитаты. Храм Рождества Пресвятой Богородицы поражает, несмотря на временное запустение, отсутствие в нем богослужения при избытком жизни, что заставляет верить, он храним Божьими ангелами, которые совершают здесь службу, непрестанно вознося славословие своему Создателю, а также наставляя нынешних хранителей и реставраторов святыни. Высота вместе близость, мощь и кротость, кажущаяся простота и непостижимость тайны, но бесконечное к ней приближение, все это влечет рассматривать творение Дионисия в состоянии выпадения из времени, вдыхать расширившийся вдруг душой воздух вечности. Отмеченные исследователем легкость и воздушность, прозрачность, мягкость, вытянутость линий вместе создают грандиозную картину бытия человечества в Боге, картину Бога человечества, образ вечного царства. Отсюда обилие голубого цвета и охры, то есть небесности и телесности, перетекающих друг в друга, что выражает идею преображения плотоносцев в богоносцев, ставшего возможным после восприятия Богом человеческой плоти. Увенчивается представленная симфония красок образом Господа Вседержителя. Он имеет столь плавные очертания, что возникает ощущение: Спаситель неотделим от других изображений и от самого здания, но вбирает его в себя, делает частью своего тела и тем самым показывая единственный законный способ приближения к себе через церковь, через изображенно ниже сонмы святых, которые уже в Боге неотделимы от Бога и потому суть истинные богоносцы. Внутренняя часть архитектуры храма напоминает евхаристический сосуд дискос с распростертой над ним в виде креста звездицей, что обнимает пространство над дискосом, являя образ хранимой Богом Вселенной. Цветовая гамма, являющая лик Господа Вседержителя, совпадает с цветовой гаммой следующих ниже изображений, сближая их друг с другом, сливая воедино небо с землей, наполняя землю небесным светом. Росписи храма гимн Богоматери, чья царственная багряница и кроткий взгляд – выражение всего ее существа. Ей поклоняются архангелы, она же простирая свой покров над страждущим, но не оставляющим усердных перед нею молений человечества. Мы видим в храме исторические картины события священной истории обоих заветов, заседания вселенских соборов, утвердивших на земле истину. Отсюда возникает понимание, таинственное тело Бога-человека прорастает из истории людского рода, обретая определенность, играя точно стебель таинственного древа жизни сияющими искрами человеческих личностей. Ниже образа Господа Вседержителя в виде стен умопостигаемого церковного здания предстоят архангелы, праотцы и пророки. Затем в так называемых парусах, этих ветрилах вечности, евангелисты, проводники божественного закона в толщу земли человеческих сердец, из которых церковное здание, точно древо корнями, берет питание для преображения земли в небо. Ниже очерченные кругами сияет из небесных высот лики святых. Цвет плоти преображается в них в золото солнечного света. Они пронзают взглядами пространство храма, срывая коросту греха с людей, вошедших в него. Люди начинают пристальнее вглядываться в священное изображение, и одни бегут, точно попаляемые небесным огнем, другие просвещаются, полагая начало своему духовному возрождению. Вошедший в храм человек, являющий собой микрокосмос, вырывается из замкнутости, начинает ощущать себя частью воздвигаемого для вечности храма, где всегда будет пребывать Бог-Вседержитель, как об этом сказано в Откровении. Цитата: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего». Конец цитаты, Откровение, глава 3. Вошедший в храм начинает ощущать себя частью богочеловеческого организма макроантропоса, как назвал церковь преподобный Максим Исповедник, живший в VII веке, или частью всечеловечества, сущего во множестве ипостасей под главою Христом. Святой Максим говорит, цитата: «Мужчины, женщины, дети, глубоко разделенные в отношении расы, народа, языка, образа жизни, труда, науки, знания, богатства, всех их церковь воссоздает в духе. На них, на всех она напечатлевает образ божества. Все получают от нее единую, недоступную разрушению природу, на которую не влияют многочисленные и глубокие различия, которыми люди отличаются друг от друга. Этим все возвышаются и соединяются образом истинно-кафолическим. Мне никто отнюдь не отделен от общего, все как бы растворяются друг в друге простой и нераздельной силой веры. Христос также все во всех, тот, кто заключает в себе все по своему могуществу, по своей бесконечной премудрой благости, как средоточие, в котором сходятся радиусы, для того, чтобы создания единого Бога не оставались бы чуждыми или враждебными по отношению друг к другу, как не имеющие никакого средоточия для выражения своей дружбы и миролюбия». Конец цитаты. Мы видим в храме эти радиусы, устремляющие круги земного бытия к первоначалу, ко Христу, благословляющему их своей десницей. В этой центростремительности, объемлющей все пространство и время мировой истории, образ кафоличности или соборности церкви. Собирание разрозненных и рассеянных начал – задача строителей благодати Божией, которых Господь поставил, цитата, «одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полноты возраста Христова, дабы мы истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Конец цитаты, послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4. Не забываем образ святителя Николая, занимающий весь свод алтаря правого предела. Поначалу вызывает недоумение смелость живописца, как было можно заполнить алтарь образом всего лишь одного человека, который словно обнимает его собою. Но по непродолжительным размышлениям вдруг понимаешь, из этого человека сияет слава божества, он не преграда, не средостение между молящимся и Господом, но ближайший путь к Богу. Вся эта симфония красок, около 800 квадратных метров росписи, создана, о чем свидетельствует надпись над вратами, расшифрованная Георгиевским за 2 года, с праздника Преображения Господня 1500 года до праздника Рождества Пресвятой Богородицы 1502 года. Заметим здесь, что 15 век, на который пришлось творчество преподобного Андрея Рублева и Дионисия, стал для Италии эпохой высокого возрождения. Человечество по сие время восторгается работой мастеров того времени. Однако, если беспристрастно вглядеться в их творение на религиозную тематику, приходишь к неутешительному выводу. В погоне за натурализмом они разрушили символический язык иконографии. Стремясь к свободе творчества, убили традицию, шедшую с апостольских времен. Они были людьми совершенно другого склада, нежели те, что столетиями созидали христианскую иконопись. Поэтому, не понимая духовного смысла иконы, они стремились все, как им думалось, исправить, беря в качестве образца искусство античности. Но ведь и то искусство служило в первую очередь религиозным целям. Пытаясь облечь христианское содержание в языческие формы, мастера Ренессанса вынуждены были это содержание выхолащивать. На место духовных переживаний ими были поставлены эстетически-эротические. На Руси были известны новые веяния в изобразительном искусстве Италии, ведь оттуда прибыла царевна София Палеолог со своим двором. Однако у русских хватило мудрости в то время не увлекаться слепой подражательностью в отношении более передовых в известном смысле стран. А преподобный Максим Грек, приехавший в Россию с Афона для сверки и исправления богослужебных книг, сам писавший иконы в юности, обучался во Флоренции. Он видел образцы нового искусства, однако настроен был к ним крайне отрицательно и категорически устно и письменно выступал против какого бы то ни было им подражания. В то время, между прочим, представило прекрасный образец синтеза русской православной традиции в области архитектуры с рядом передовых западных технологий. Он был явлен в работе архитектора и инженера Аристотеля Фиораванти из Болоньи. Чтобы вполне в этом убедиться, следует обратить внимание на Успенский собор Московского Кремля, построенный Фиораванти и расписанный Дионисием. Прежде чем взяться за работу, итальянский зодчий тщательно изучил русскую традицию храмоздательства и явил миру подлинный шедевр архитектуры. Он стоит не ниже творений так называемых титанов эпохи Возрождения, служа при этом иным целям – не низведение неба на землю, а возвышение земли к небу. Великие русские святые 14-15 веков собрали воедино русский дух, сообщив ему глубину и крепость. Поэтому сконцентрированная тогда духовная мощь требовала для себя выхода вовне. Открылся век русской экспансии по всем географическим направлениям. Экспансия подразумевала не эксплуатацию других стран и народов, но собирание разрозненных сил человечества ради кафолического всеединства во Христе. Так полная свежих сил весенняя река стремится захватить все окружающее пространство, не вмещая в прежнее русло преизбытка своих сил. Мы столь подробно остановились на описании храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря для того, чтобы представить его в качестве неувядающего образца, который был задан для развития описываемой страны на заре XVI века. Грех, косность и безумие поднимают свои головы во все времена и во всяком месте. Однако важно, чтобы где-то над ними сиял светом вечности высочайший образец, которым люди могли бы поверять собственную свою жизнь. Мощный духовный импульс, заданный северу Руси преподобным Сергием и его учениками, не погиб. Ослабла несколько концентрация, точно преобразовавшись из нестерпимого яркого луча света в рассеянное сияние. Однако стоило появиться личности, способной воспринять в себя тот неземной свет, как он снова концентрировался, пронзав собою мглу греха человеческого. К сожалению, уже в тему, имея в виду 15-16 века и последующие времена –